«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Итак, мы сегодня сфокусируем наше внимание на вот этом периоде, семилетнем периоде Великой Скорби. Этот период, в свою очередь, делится на две половины, на две части. Книга Даниила, 9 глава, 27 стих. Вы помните, в прошлый раз мы подробно останавливались на пророчествах, которые Бог открыл через Даниила. И в этих пророчествах, если вы помните, сказано, что Великая Скорбь – это период, это последняя седмица или последний период из 7 лет, который предназначен Богом для израильского народа. Послушайте, что о ней сказано в 27 стихе 9 главы книги Даниила. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Заметьте, что этот период в 7 лет, в свою очередь, разделяется пополам на две части. Первая половина, 3,5 года, это период воцарения Антихриста, и Антихрист за это время не будет воевать с Израилем. Он помирит мир с Израилем. Вы знаете, как много сейчас ведется разных разговоров, сложностей вокруг Израиля, вокруг его роли, вокруг того, вообще его присутствия, его даже существования. Это горячая точка мира сегодня, горячая политическая точка, напряженная политическая точка. Так вот, когда Антихрист воцарится, он будет лидером, способным эту проблему урегулировать. Но к середине этого периода, через 3,5 года, написано, смотрите, «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». То есть этот антихрист, этот лидер, он начнет оказывать давление, грубое, жесткое, мерзкое давление на Израиль. Вот, и вот здесь начинается война антихриста с Израилем. То есть это вторая половина, которая имеет или выражает наиболее яркую, такую очень резкую фазу казни и скорбей, которые обрушатся на человечество, обрушатся на Вселенную. Мы поговорим об этом подробно. В это время несут служение два пророка. И мы о всем этом сегодня поговорим. Мы коснемся всех этих вопросов, хотя, конечно, очень коротко. Как вы представляете, у нас нет возможности детально останавливаться подробно на этих вещах. У нас не хватит на это времени. Итак, мы коснемся двух основных вопросов. Первая, короткая будет часть, назначение Великой Скорби. Мы посмотрим, для чего она нужна вообще. И основную часть сегодняшнего вечера посвятим тому, чтобы посмотреть, из чего она состоит. Что там есть, что будет происходить в эти очень тяжелые годы для Вселенной. Великая скорбь – это достаточно часто упоминаемое событие в Ветхом и в Новом Завете. В Ветхом Завете этот период очень часто называется такой фразой «День Господень». Если вы читаете Иеремию, Исаии, Иезекииля, если вы читаете Сафонию, вы читаете Иаиля, многие другие пророки, и малые, и великие пророки, они все говорят о том, что грядет день Господень, великий и страшный. В общем, эти все пророки, они видели пришествие Иисуса Христа, ассоциированным в единое целое. Первое пришествие и второе пришествие. Помните, мы говорили о вот этом Гап, о вот этой низине, долине, которую не видят пророки. Они смотрят оттуда, и они видят первое пришествие, они видят второе пришествие, и они видят это все как одним событием. И это очень хорошо видно в день Пятидесятницы, когда апостол Петр проповедует, и вы помните, он соединяет два события сразу. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. У меня нет этого текста здесь на экране. Ваши Библии, Деяния апостолов, 2 глава. Посмотрите. 16 стих, 2 глава, Деяния апостолов, с 16 стиха я читаю. Апостол Петр объясняет то, что происходит здесь, когда все ученики проповедуют на разных языках. Но это и есть предреченное пророком Иаиля. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Посмотрите, вот эта часть исполнилась в день Пятидесятницы. Эта часть исполнилась в первое пришествие Иисуса Христа. Ну, слушайте дальше, что он пишет. Петр проповедует, Петр передает слова Иаиля. И они следующим образом звучат. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Итак, когда мы говорим о великой скорби, великая скорбь, она представлена пророками достаточно часто. И мы сейчас коснемся нескольких пророчеств. Их много. Я сегодня приведу только два самых больших, самых ярких пророчества из Ветхого Завета и два пророчества из Нового Завета. Первая цель, для чего нужна великая скорбь, для того, чтобы Бог совершил свой суд над царствами земли. Заметьте, у Бога будет суд над людьми. Будет великий белый престол вот там в самом конце. Будут книги открыты. И будут судимы все по написанному, в книгах написано. То есть у Бога будет суд для каждого человека. Великая скорбь – это нечто другое. Великая скорбь – это суд для человеческой системы, которую люди построили. Дело в том, что люди в своей гордыне – они, развиваясь, выстраивают не то, что угодно Богу, и они славят этим Бога. Они развивают свою собственную гордыню. Они утверждают системы, которыми они более мощным образом могут противостоять. Противостоять Богу, противостоять истине, противостоять добру, противостоять святости. У них есть разум, у них есть образование, у них есть интеллектуальное наследие прошлого. И таким образом они созидают свою мощь, и люди обретают уверенность в своей силе. Если вам кому-то приходилось смотреть или, может быть, где-то читать, слышать немножечко хотя бы о фантастических фильмах, в которых представлены разные формы войны цивилизации, где инопланетяне нападают на Землю, и вот земляне защищаются, и земляне обычно побеждают. И вот суть этого всего заключается в том, что мы на Земле обладаем такой степенью мощи, ума, благородности характера, у нас есть техника, у нас есть там суперкомпьютеры, у нас есть оружие очень сильное, что мы способны противостать даже самым мощным каким-то ударам из космоса. Вот это идея всех вот этих фильмов. Вот именно вот эту идею Бог разрушит в дни великой скорби. Вот эту уверенность в своей силе, уверенность в мощи человеческой структуры, уверенность в силе государств, царств, научных открытий, технологий и так далее. Давайте почитаем несколько пророчеств, которые говорят об этом. Книга Иаиля. Мы уже читали немножечко ссылку апостола Петра на эту книгу. Давайте посмотрим эту книгу саму. Вторая глава. Мы будем читать с первого стиха. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень». Это пророк Иаиль за много лет до рождения Иисуса Христа еще пророчествует о том, что произойдет в конце времен. «Ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака. День облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по городам народ многочисленный и сильный, которого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Третий стих. «Пред ним пожирает огонь, и за ним палит пламя, пред ним земля, как сад Едемский, а позади него бушует опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Мы сегодня будем читать об этих конях в Откровении. «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют». Очень ясное слово, которое Бог через пророка открывает и говорит, что вот эта человеческая гордыня, самоуверенность, уверенность в свою собственную силу и в свою мощь, вот сама вот эта основа будет поколеблена. 9 стих. «Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свет свой. Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его?» Мы видим задачу дня Господня – показать могущество, силу, ужас, который несет с собой Божий суд, Божье наказание. Пророк Сафония говорит еще ярче. Немножечко позже, посмотрите, пророк Сафония пишет. Первая глава. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый». То есть все вот эти вот герои, которых представляют в этих фильмах, вы же понимаете, это фильмы, в действительности все по-другому. Написано, что самый храбрый возопьет. День гнева – день сей. День скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен, против всей вот этой человеческой структуры обороны. 16 стих. «Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его будет пожрана вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Эффект того, что произойдет в дни великой скорби, эффект будет катастрофических масштабов. Если вы помните, что произошло в 2001 году, когда эти самолеты террористы направили в башни очень известные здания во всем мире, представлявшие собой гордость могущества экономического. Вот. И когда это произошло, погибло сравнительно не так много людей. Погибло что-то около 3000 человек. Если мы посмотрим на то, сколько будет гибнуть во время Великой Скорби, это катастрофически, в миллионы раз больше. Но заметьте, это событие шокировало землю. Все остановилось. Я в то время как раз был в России, преподавал там в библейской школе, я не мог вылететь 5 дней оттуда. То, что будет проходить во дни Великой Скорби, будет в миллионы раз больше. Вот почему написано «самый храбрый возопьет». Это 100% Библия говорит. Иисус Христос говорит об этом периоде следующее. Посмотрите, Матфея 24 глава, 21 стих. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет больше». То есть уровень интенсивности скорби, уровень интенсивности трагизма, который будет переживать человечество, никогда не будет превышен. Вот там будет он достигнет самого пика, верха того, что возможно вообще. Книга Откровения подтверждает, что так и будет действительно. Посмотрите, Откровение 6 глава 15 стих. Смотрите. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот это великая скорбь. Итак, первая задача великой скорби, первое назначение – это попрать человеческую гордыню. Это показать, что человеческая сила в действительности – ничто. Есть еще вторая задача. Вторая задача, которую Бог ставит перед этим периодом – это спасение остатка Израиля. Мы начинали с того, что Великая Скорбь представлена в Священном Писании как последняя седмица, то есть последние 7 лет предназначенные для народа израильского. И именно в эти последние 7 лет произойдет то, что предсказано было, когда обратится к Богу остаток Израиля. Посмотрите в пророчестве Даниила, 27 стих 9 главы. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Что такое «утвердит завет»? Это означает, восстановлены будут отношения завета между Израилем и их Богом. Мы видим, что до того периода, на сегодняшний день, если вы почитаете пророка Иезекииля, вы помните, когда описывает пророк, как слава Господня оставляет Иерусалимский храм. И как это происходит постепенно, мы как-то в какой-то проповеди касались этих стихов, как это происходит постепенно, и как это очевидно, что Бог больше не пребывает там в храме. Во время распятия Иисуса Христа евреи кричали, говорили: «Кровь Его на нас и на детях наших». Иоанн говорит в своем Евангелии Иоанна, 1 глава, 13 стих, написано: «Пришел к своим, и свои не приняли Его». Апостол Павел говорит в послании к римлянам о ветви, которая была отсечена у Израиля, который был отсечен. Но он там же говорит о том, что когда-то он будет вновь привит. Это вот восстановление завета, о котором говорил Даниил много-много лет тому назад. И он говорит, что восстановление завета будет иметь место в дни вот этих 7 лет великой скорби. Послание к римлянам, 9 глава, с 27 стиха написано так. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Посмотрите, как спасется. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и подобны были бы Гоморре». То есть ясно сказано, что Бог сохранит остаток Израиля для того, чтобы спасти его и иметь с ним особый свой разговор. Именно об этом сказано в книге Откровения. Посмотрите, 7 глава Откровения, 2, 3, 4 стихи. «Видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи. И смотрите, кто были эти 144 тысячи? Из всех колен сынов Израилевых». Вот это исполнение того, что было предсказано в Даниила, 9 глава, 27 стих, и то, что было предсказано в послании к римлянам, 9 глава, тоже 27, 28 и 29 стихи. Это исполнение Божьего обетования, что остаток Израиля будет спасен. И посмотрите, как Бог обеспечивает им возможность. Он говорит ангелам: вы не наносите вреда, чтобы вот эти люди, пока эти люди не будут запечатлены. И дальше мы прочитаем о том, что Бог поставил свою охрану над этими людьми на протяжении всех этих 7 лет великой скорби. Конечно, у Бога есть множество всяких других целей. Он всегда одним ходом решает миллионы задач. В том числе и здесь, и этим ходом, он, безусловно, решает судьбы каждого человека. Он решает глобальные вопросы человечества, глобальные вопросы царств земных и так далее, всего того, что будет происходить в то время. Но это две главных цели. Это две ясно представленных цели в Священном Писании. Бог объясняет, что самая первая задача заключается в том, чтобы сокрушить гордыню человеческой цивилизации и показать, что люди, пусть они генерируют все свои способности или собирают воедино, люди никогда не могут противостать Богу. И второе – это специальное время для того, чтобы остаток Израиля мог обратиться, мог восстановить свой завет. Окей, это первая маленькая часть того, о чем мы хотели сегодня поговорить. Основное наше время мы проведем в том, чтобы изучить составляющие великой скорби. Мы посмотрим, что там происходит. Великая скорбь описана в книге Откровения, начиная с 6 главы и до 19. И там много разных событий. Я уверен, что вы, скорее всего, читая, может быть, трудно ориентировались, что там к чему относится и как это практически применить к себе или вообще для чего нам это нужно. Я попробую сегодня помочь вам поставить все на свои места, чтобы мы могли увидеть структуру того, что Бог представляет нам в этой удивительной и очень важной книге. Великая скорбь будет ужаснейшим явлением, мы уже смотрели, которое никогда не переживали люди на земле. Еще раз посмотрим 24 глава Матфея, 21 стих. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». То есть, если бы Бог продолжил это, то человечество просто прекратило бы свое существование. Но ради избранных сократятся те дни. То есть у Бога есть определенная цель, и поэтому Он выверяет то время, которое предназначено для излияния Его гнева. Мы посмотрим несколько элементов, пройдемся по всей книге и посмотрим несколько самых важных элементов, чтобы мы могли иметь представление. Во-первых, мы посмотрим на прогрессию Божьего суда. Божий суд развивается в книге Откровения, и он будет развиваться в дни Великой скорби, прогрессирующим образом. Эта прогрессия очень интересна, я потом чуть-чуть позже объясню немножко детальнее, что это значит. Суть в следующем, что каждая следующая форма суда Божьего более интенсивна и более разрушительна. Мы читаем там три фазы по семь, то есть 21 казнь, 21 вид выражения Божьего суда, и каждая следующая все более и более интенсивно, все более и более разрушительно, все более эффективно с точки зрения того, что Бог хочет достичь. Следующий вопрос, о котором мы будем говорить о проповеди Божьего спасения. Во время великой скорби будет продолжать звучать проповедь. Очень интересный элемент, которого нужно тоже коснуться. Третье. Великая скорбь представляет собой борьбу, очень жестокое противление Божьей власти. Заметьте, чем более интенсифицируется или возрастает уровень напряжения Божьих судов, Божьих казней, обрушивающихся на землю, тем больше люди бунтуют и противостоят ему. Это удивительная вообще конструкция грешного человека, который не хочет сокрушиться даже тогда, когда он уже раздавлен, даже тогда, когда он сокрушен. И самое последнее, мы посмотрим на поражение Божьей силой, когда вот это все сопротивление будет поражено Божьей силой. Мы только коснемся этого элемента. Почему? Потому что об этом подробнее мы поговорим в следующий раз, когда мы будем говорить о тысячелетнем царстве. Тысячелетнее царство непосредственно стыкуется или начинается после Армагеддонской битвы. И вот эта битва, мы сегодня закончим этими стихами. Я надеюсь, что у нас хватит времени для этого. Итак, первое. Прогрессия Божьего суда. Болезни, казни, Божьи суды, гнев Божий изливаемый, они представлены в книге Откровения так называемым телескопическим методом. Что это значит? У нас есть там семь печатей, потом семь труб и семь чаш. Если вы посмотрите на первую серию вот этих казней, семь печатей, то седьмая печать является началом всех остальных семи труб. То есть из седьмой печати исходят семь труб. И потом из седьмой трубы исходят семь чаш. То есть это вот такая серия, которая увеличивается по интенсивности, как я уже сказал. Мы не будем подробно разбирать каждую из казней, но я перечислю их, чтобы вы знали, где об этом написано, и чтобы вы понимали, о чем там идет речь. Первая семь печатей. Это первая серия божьих казней, которая будет происходить. Первая и вторая серия будет происходить в первые 3,5 года Великой скорби. Скорее всего, насколько мы это можем установить. Итак, первая печать – белый конь. Помните, четыре коня в начале? Белый конь, он означает установление власти Антихриста. Откровение 6 глава. Все печати представлены в 6 главе, и мы посмотрим их здесь. Второй стих. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и он вышел, как победоносный, чтобы победить. Нам трудно понять всю значимость этого аллегоризма. Скорее всего, речь не идет о коне, который будет там. Скорее всего, этот конь представляет какую-то форму того, что началось вот здесь, тому, что пришло твердой поступью, тому, что пришло победоносно, пришло не потихонечку спрашивая разрешения, а пришло очень точно, неотступно, так, чтобы там остаться. Установление власти Антихриста. Вторая печать – конь рыжий, отнятие мира. И вышел другой конь рыжий, четвертый стих. И сидящему на нем дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Еще одна казнь, когда человечество теряет способность контролировать внутреннее противостояние людей друг другу. Мы будем об этом говорить немножечко попозже, через несколько воскресений, когда Иисус Христос, проповедуя или объясняя ученикам признаки последнего времени, помните, Он говорит такие вещи, Он объясняет, что восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и казни по местам. Вот это то, что наблюдается на протяжении всего человечества в одной точке, просто будет отпущено, не будет удерживаться больше. Третья печать – конь вороной, голод. Откровение 6:5. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в своей руке. Я слышал голос посреди четырех животных, говорящих: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Что-то произойдет. Мы не знаем, каким образом Бог подорвет эти продовольственные запасы. Мы точно знаем, что сегодня одна треть человечества недоедает. Мы точно знаем, что если человечество будет развиваться такими темпами, то через несколько десятков лет для того, чтобы прокормить все человечество, нужно несколько, чтобы площадь посевных, вернее, размер посевных площадей был увеличен в несколько раз, то есть несколько земель нужно. Земля только одна. Мы не знаем, что произойдет, но мы точно знаем, что очень резко поднимется цена на продовольствие. И этот конь рыжий, он представляет собой голод. Интересно, что вот эти первые казни, они как бы еще вот вроде бы то, что есть отчасти сегодня, происходит на земле, но каждый из них набирает все больше и больше темп. Четвертая печать – конь бледный, смерть. Седьмой стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. И дана была ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». То есть увеличится смертность. Написано «над четвертой частью земли». Немножко попозже мы прочитаем и увидим, что там будет еще раз уничтожена третья часть земли. Пятая печать – преследование обращенных. Девятый стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Мы немножко позже посмотрим, что во время великой скорби будет проповедоваться Евангелие. И люди, некоторые люди будут обращаться, но все те, кто обратится, ясно будут понимать, что они будут сразу убиты. У них не будет шанса жить. И вот тогда эти люди, эта система установлена будет, которая будет преследовать обращенных за свидетельство, которое они имели. Очень интересно. Я когда смотрю на сегодняшнюю жизнь, и я вижу, что очень многие верующие сегодня не могут отказаться от элементарных удобств ради Бога, от элементарного комфорта какого-то, от элементарных удовольствий. Мы настолько привязаны к этим всем вещам, настолько, что была серия проповедей более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Так вот здесь принятие Иисуса Христа будет означать одно сразу. Это абсолютно полная отдача жизни в полном смысле этого слова. Шестая печать – природные катаклизмы. 12 стих 6 главы Откровения. «И когда он снял шестую печать, Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Заметьте, если начинается все относительно невинно, воцарился кто-то, антихрист стал править, и потом, люди скандалить стали больше и убивать друг друга больше стали. Но, в принципе, так было всегда. Если третья печать – голод, то же самое, разные периоды человечества переживает. Но по мере того, как приходит это к концу, заметьте, вот этим людям ясно абсолютно, с кем они имеют дело. Эти люди ясно понимают, что сам Бог противостоит их цивилизации. Это не просто война миров, это ясное противостояние Бога человеческой цивилизации. Это 6 печати. 7-я печать, как мы говорили, открывает телескопически следующую серию. Она открывает 7 труб. Давайте посмотрим на эти 7 труб. 7 труб, в отличие от 7 печатей, они в гораздо более яркой степени представляют прямое Божие вмешательство. Хотя и все те печати, 6 предыдущих, они действительно собирали в себе или имели в себе Божье действие явное. Вот. Но когда речь идет о трубах, которые звучат, тогда ситуация гораздо более ясна, что это действие Божие. Первая труба – град и огонь. Трубы представлены в 8 главе. В 8 главе притчи. Посмотрите, 8 глава, 7 стих. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Это огромные катаклизмы. Третья часть деревьев по земному шару – это много. Это очень много. Во-первых, это впечатляет, потому что люди видят, как эти все пожары горят. Во-вторых, это лишает землю кислорода. Вы знаете, что зелень и растения производят кислород. В-третьих, это поселяет панику, потому что не только деревья сгорели, а град какой-то сыпется и огонь с неба. И вся трава зеленая сгорела. Вторая труба. Вторая труба еще и ярче говорит. Огненная гора. Второй ангел вострубил, 8 стих. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов, кораблей, то есть погибла. Заметьте, если печати, голод, битва там всякая разная, это страшно. Но когда мы смотрим на трубы, когда мы смотрим на вторую, вот этот второй блок, вторую серию этого ужаса, который имеет место здесь, то мы видим, как это все развивается все более и более интенсивно, все более глубоко, и перед этим уже устоять все труднее и труднее. Заметьте, я приводил вам пример. Вы, возможно, сами помните, когда было 9-11. И вы помните, как вы, возможно, были в панике лично, что будет дальше. Хотя что произошло? 4 самолета врезались просто в несколько домов, и несколько тысяч человек погибло из 6 миллиардов. Из 6 миллиардов это 0,000 каких-то там тысячных процентов от населения земного шара. Здесь речь идет о четверти земного шара, которая вымерла. Здесь речь идет о таких гигантских событиях, как третья часть моря превратилась в кровь. Умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть кораблей погибла. Третья труба – полынь, отравившая воду. 10 стих. Третий ангел вострубил, «И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». Заметьте, если в предыдущей казни, когда эта гора горящая упала в море, и когда третья часть моря сделалась кровью, и когда третья часть обитателей моря погибла, посмотрите, здесь речь идет о поражении пресных источников воды. Рек написано. Третья часть рек и на источнике вод. Мы не знаем, что произойдет, и что это за звезда, которая упадет в воду, и что это будет за отравление, которое сделает воду горькой. Но мы знаем, что от того, что эту горькую воду будут люди пить, они будут погибать. То есть это не просто перца в воду насыпали. Это действительно вода будет отравленная, ядовитая вода. Четвертая труба – поражение небесных светил. Заметьте, как интенсифицируется, как набирает напряжение все то, что будет происходить, все сильнее и сильнее. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так и ночи. То есть поражение небесных светил. Заметьте, как поражаются все источники жизни. Деревья и трава, океан. Океан – это очень важный элемент, важная часть экологической системы Земли вообще. Реки, то есть питьевая вода. Теперь здесь доходит, речь идет о том, что поражается свет, источники света. Мы очень сильно зависим от света. Наша жизнь очень сильно зависит от света. То есть эти процессы действительно сокрушают людей. Они действительно должны бы приводить людей в трепет. И казалось бы, что человечество должно было бы уже пасть ниц, пасть на колени и просить защиты и помощи у Бога. Но не тут-то было. Пятая труба. Саранча из бездны. 9 глава, 1 стих. Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Помните, мы читали о том, что определенные люди были ограждены, 144 тысячи получили печать для определенной задачи. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион, то есть дестройер, разрушитель. Это еще более мистическое представление. Мы не знаем, что это точно, но ясно, что это тварь, это ужасное насекомое, который наступает на человечество так, что люди ничего не могут сделать, и оно поражает именно людей. Немножко попозже мы коснемся этой темы, когда мы будем говорить о болезнях разных из 24 главы Евангелия от Матфея. Мы живем в такой период, когда вместе с развитием медицины еще быстрее развиваются разного рода болезни, разного рода элементы, которые разрушают человечество. Написано так, что состояние людей будет такое, что они будут искать смерти, но не найдут ее, они не смогут умереть. Шестая труба. Поражение третьей части населения Земли. Помните, что четвертая часть уже поражена была. Уже еще там, в печатях. 13 стих 9 главы. Шестой ангел вострубил, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска, 16 стих, было две тьмы тем. И я слышал число его. Так видел я в видении коней и всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Голову у коней, как голову у львов, и изо рта из них выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, какими и ими они вредили. Ужасное явление, явно сверхъестественное, явно имеет задачу и цель третья часть. Заметьте, там огромное количество людей, сколько не написано там, сколько людей были поражены вот этим мучением, которое 5 месяцев происходит от этих скорпионов. Шестая труба выдвигается. И заметьте, все это первая половина еще, это еще цветочки, ягоды еще будут. Седьмая труба. Провозглашение судов второй половины великой скорби. Вот здесь начинается самая активная фаза. И она начинается с того, что дьявол вселяется в Антихриста. Это первый элемент, когда дьявол низвержен на землю, и он практически начинает действовать. Вот здесь мы еще коснемся этого явления, немножко с другой стороны посмотрим на него. 12 глава, 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного осталось ему времени». Если вы подробнее будете читать эту 12 главу, вы увидите, что там после вот этого низвержения дьявола начинается несколько элементов, когда после седьмой трубы дьявол, который сошел на землю и выходит зверь после этого, он преследует Израиля, посвящена этому достаточно большая часть. Он открыто выступает как антихрист и требует все вот эти требования с печатями на чело, с начертаниями на руку. И выступает еще одно лицо, лжепророк, который начинает действовать. Вот эти четыре элемента: низвержение дьявола на землю, преследование Израиля, открытое выступление антихриста в своей роли и действия лжепророка. Эти все явления представлены седьмой трубой. Но из этого исходит еще следующая серия из 7 чаш. 7 чаш представляет собой наиболее интенсивную форму излияния Божьего гнева. Наиболее интенсивную, которую трудно понимать. Посмотрите, если начиналось это с относительно таких легких вещей, то заметьте, как за период 7 лет, или даже 3,5 только прошло вот здесь, как это все набирает силу, обороты, действия и ужас просто. Первая чаша – гнойные раны на поклоняющихся зверю. Откровение 16:2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имевших начертание зверя и поклоняющихся образу его». То есть на всех. Те, у кого нет начертания, тем голову отрубали. Тех убили. Тех убивают. «Вылил чашу на землю». Сделались, написано, жестокие и отвратительные гнойные раны. Вторая чаша. Море превратилось в кровь. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца. Все одушевленное умерло в море. Если во время трубы умерла третья часть, и третья часть превратилась в кровь, здесь мы читаем, все море превратилось. Земля превратилась в огромную помойку. Вы можете себе представить это явление? Третья чаша. Реки превратились в кровь. Четвертый стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Пить нечего уже. Нам трудно понять ужас. Возможно, вот самое большое, что мы когда-либо переживали, это то, что переживало человечество в 9/11. Когда произошел вот этот теракт, который потряс человечество, все люди были прикованы к экранам телевизоров. Но у них вода в кране есть, магазин работает. И чуть-чуть, немножечко так отошло, все дело пошли, и школа открыта, и работа работает. Все наладилось потихонечку. Но то, что будет происходить здесь, это ужас, которому предела не будет, и который с каждым новым днем набирает интенсивность. Четвертая чаша – сильный зной. Вот это точно глобальное потепление будет. Восьмой стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. Заметьте, на океан не сходишь искупаться. И сжег людей сильный зной. Но смотрите, к этой точке, когда уже столько много Божьего действия, ну слушайте, и они хулили имя Бога, имевшего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Вот в чем настоящая трагедия человечества. Вот в чем ужас греха, друзья. Нам иногда кажется, что если бы человека это отрезвить в каком-то положении, то он, может быть, и смягчится, и пойдет служить Богу и так далее. То, что мы видим здесь, такие катастрофические обстоятельства, и они продолжают хулить имя Бога. И не вразумили, чтобы воздать ему славу. Пятая часть – поражение царства зверя. Десятый стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. И сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Заметьте, все уже ясно. Ясно, понятно, кто царствует, кто правит. И человечество, Бог просто подрывает способность человечества существовать блок за блоком и в конце концов выливает эту чашу гнева на сам центр управления, на царство зверя. Но это не приводит к покаянию. Шестая чаша. Бесовские духи-обольстители. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла вода в ней, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного, и видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, и они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный день Бога Вседержителя. Заметьте, что эти духи-обольстители делают. При всем вот этом давлении эти духи-обольстители настраивают народ. Давайте соберемся, и мы дадим ему бой. Это полное безумие. Это то, что мы наблюдаем в жизни человечества, когда духи-обольстители, когда бесы, когда демонизм весь вот этот обманывает людей в том, что человек продолжает идти против Бога. У него какие-то абсолютно нереалистичные идеи о том, что он может противостать как-то Богу. Седьмая чаша – великое землетрясение. 17 стих 16 главы. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, Иерусалим. И города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая. Итак, это первая часть, это Божьи казни. Это первая часть прогрессия Божьего суда, на которой мы остановились и немножко посмотрели на нее. Мы посмотрим еще на проповедь Божьего спасения и напротивление, на то, кто противится Богу. Заметьте, что все вот это продолжающееся сопротивление Богу, оно продолжается тогда, когда в это же время есть люди, которые проповедуют, которые говорят о Боге, говорят о Христе, призывают к преклонению перед Богом. Мы знаем, что есть три источника такой проповеди, или будет три источника проповеди во время Великой Скорби. Первым таким источником будет 144 тысячи Израиля, представителей израильского народа. Мы уже говорили о них. Давайте посмотрим еще раз этот текст, 7 глава Откровения, 3 и 4 стихи. Бог предупреждает ангелов и говорит: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал, я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. То есть эти люди, которые будут сохранены, они не будут подвержены, Бог защитит их от разного рода казни, от действия Антихриста, и они будут рабами Бога Всевышнего, они будут представлять Бога, они будут свидетельствовать о Нем, они будут свидетелями о Боге для людей, которые там будут жить. Второй источник проповеди – это два пророка. Очень интересные люди, нам трудно понять точно их идентификацию, кто они. Библия не объясняет. Некоторые пытаются сравнивать с Моисеем, Енохом, Ильей и так далее. Я думаю, что если бы это было так, Библия бы сказала, или Бог бы открыл это. Ясно только, что роль, которую они будут выполнять, или которую они будут играть, это роль, схожая с ролью первого предтечи Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, когда он провозглашал покаяние, когда он проповедовал. 11 глава Откровения с 3 стиха. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище». Это вторая половина Великой Скорби. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, которую, когда только захотят. Вот почему этих людей сравнивает с Моисеем и Ильей. Илья затворил небо, помните, Моисей помолился, и вода превратилась в кровь. 7 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними». То есть, заметьте, их задача свидетельствовать. «Когда они закончат свою миссию, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Ясно, какой город. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». 10 стих. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небе на облаке, и смотрели на них враги их». Итак, это второй источник. Первый источник – 144 тысячи, второй источник – два пророка, третий источник – ангел с неба. Кроме того, что на земле проповедь, будет еще одна очень эффективная проповедь. Самое яркое провозглашение Евангелия, которое когда-либо было, и которое достигнет удивительнейших результатов. Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». То есть, посмотрите, Бог позаботится о том, чтобы с небес ангельской силой сверхъестественная личность донесла благовестие до каждого человека, который живет на земле. Вот тогда в абсолютной степени исполнится то, что написано в Матфея 24 глава 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это максимальная степень насыщения всего человечества проповедью, когда ангел по всей земле каждому человеку лично донесет это Евангелие. Это будет время, когда церкви уже не будет на земле, когда церковь будет уже на небесах. Мы говорили, что она там будет делать, там будет судилище, то есть когда награды будут выдаваться всем тем, кто является частью церкви. Там будет пир, брачная вечеря Агнца, будет соединение Христа с его невестой. Вот. В это время здесь на земле продолжает звучать благая весть. У некоторых возникает вопрос, что же происходит, когда Дух Святой, написано 2 Фессалоникийцам, 2 глава, что удерживающий теперь будет взят. Действительно, удерживающий теперь, то есть Дух Святой, в его определенной функции перестанет действовать. Он удерживал всю вот эту вот дьявольскую рать от всех вот этих разных катаклизмов, которые здесь происходили. Он удерживал человечество до того момента, пока формируется церковь, от того, чтобы не настала великая скорбь. Теперь, когда церковь закончила свое формирование, вот эта функция Духа Святого взята с земли. Но Дух Святой – Бог, Он вездесущий, поэтому невозможно, чтобы Бог никогда где-то не присутствовал. То есть Он продолжает осуществлять свою функцию, Он продолжает касаться людей, продолжает действовать на земле в этом смысле. Но это будет ужасное время. Большинство людей, несмотря ни на что, будут продолжать противиться Богу. Как мы уже читали, в трех случаях хулят Бога и противятся Ему, хулят Бога и противятся Ему. Три случая, три очень ярких действия, самых интенсивных действия Божьего суда. В то же время многие люди преклонятся перед Христом, заплатив за это ценой своей жизни. Откровение 20 глава 4 стих, посмотрите. «И увидел я престолы и сидящих на нем, которым было дано судить». И души обезглавленных за свидетельство и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Смотрите, что происходит. Престолы и сидящие на нем, знаете, кто это? Это церковь. И дальше. И души обезглавленных за свидетельство. Это еще одна группа людей, которые являются частью этого небесного царства, небесного торжества. Но кто эти люди? Это те, которые не поклонились зверю. То есть есть большая группа людей, которые во время великой скорби они были обезглавлены, потому что они не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили, это воскресение первое. Немножко позже вы прочитаете, если в 20 главе, то там написано «блажен, имеющий часть в воскресении первом». Но будет еще воскресение второе, когда воскреснут те, кто воскреснут к осуждению. Итак, это второй элемент, о котором мы говорим сегодня. Мы говорим о проповеди Божьего спасения. Мы говорили о прогрессии Божьего суда. Проповедь Божьего спасения исходит из трех источников и достигает определенных результатов при ужасных обстоятельствах, которые происходят там. Третье – противостояние Божьей власти. Это еще одна очень интересная и важная часть книги Откровения. Книга Откровения говорит о 6 основных противниках, которые противятся Богу. 6 противников, которые представлены здесь, 6 разных элементов личности и группы людей. Первый самый противник – это дракон. Красный дракон. Я думаю, что это мало имеет общество что-то с красными. Не знаю, почему он красный, может быть, связано с кровью, может быть, связано еще с какими-то с какими-то факторами, но дракон – это сам сатана. По сути дела, так как он представлен, это 12 глава Откровения. Когда сатана свергнут с неба, свергнут на землю для того, чтобы свергнуть из вот той сферы, которую он занимает вокруг, он теперь на земле, и у него нет никаких ограничений, он теперь действует вовсю. Посмотрите, что он делает. Первое, что он делает, он ведет войну против Израиля. Другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами. На головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыне, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Речь идет об Израиле. Вы помните в самом начале, что когда Бог сказал о том, что вражду положу между семенем твоим и между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету. Дьявол ясно знал, для чего Израиль. Он знал, что главная задача Израиля, чтобы Иисус Христос был рожден. Вот почему дьявол атакует Израиль со всех сторон. Он атакует его морально, он атакует его идолопоклонством, он атакует его разными культурами языческими, которые вокруг, для того, чтобы добиться этого. И потом, когда родился Иисус Христос, мы читаем, он предпринимает меры через Ирода, чтобы погубить младенца. Он один на один выходит с ним во время искушения. Он до самого конца, до самой последней точки, но Христос говорит, вот идет князь мира и не имеет во мне ничего. Бог позаботился о том, чтобы Израиль выполнил эту функцию, чтобы Иисус Христос осуществил свое дело. И посмотрите последний этап, что вот этот остаток Израиля, он сохранен, написано, приготовлено было место от Бога, сохранен на 3,5 года самых интенсивных казней. Это первое. Второе. Кроме войны против Израиля, дракон ведет войну против Михаила Архангела в зоне духов. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и Архангел его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Заметьте, вот он находился в сфере духов и имел доступ к Богу, и там клеветал постоянно на христиан, клеветал на Божьих детей. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это второй элемент. Это война первая, это война против Израиля, второй – война в мире духов, против в духовных сферах. Есть третья война, которую ведет сатана, это война против всего населения земли. После всего того, что у него не получилось с Израилем, у него не получилось против духовных сфер, 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, наши горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени». Итак, это первое действующее лицо из стана Божьих противников, которые представлены в книге Откровения. Есть второе лицо. Дело в том, что дьявол полностью во всем старается имитировать Бога. Он старается отражать то, что делает Бог, и даже Божье триединство пытается отразить. Конечно, оно абсолютно невозможно, совершенно невозможно, но он делает примерно то же самое. И вот здесь появляется такой интересный представитель, который называется зверь. Дело в том, что происхождение зверя одновременно он происходит и от дьявола, и от людей. Скорее всего, это будет человек, одержимый дьяволом. Не бесочеловек, не дьявола-человек, как Иисус Христос, Бога-человек. Он не может сымитировать таких вещей. Но мы видим, что очень многие вещи, которые он делает, чрезвычайно яркие. Зверя Писание называет несколькими именами. Во-первых, Писание называет его человеком греха. 2 Фессалоникийцам 2:3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Это зверь. 1 Иоанна 2:7. Эта же личность названа Антихристом. «Дети, последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Мы будем говорить об этом в воскресенье, о обольщении через антихристов. Их действительно много, но придет потом главный один, тот, который назван человеком греха. Давайте немножко посмотрим на эту личность, посмотрим на природу антихриста, кто он такой. 13 глава Откровения с 1 стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва. И дал ему дракон силу свою и престол свою великую власть». Дракон, сатана, дал силу свою, престол и власть антихристу, этому зверю, который выходит из моря. Скорее всего, выходит из нации людей. Он просто представитель человечества. Кроме того, Откровение 13 глава говорит о поклонении Антихристу, что Антихристу стали все поклоняться. 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» То есть эта личность способна будет творить чудеса. По всей видимости, он будет поражен, и он исцелится. Мы будем читать об этом немножко ниже, то, что делать будет с ним лжепророк. И это произведет такой эффект, что люди вокруг воспримут его как величайшую личность, которой нужно поклоняться. 3. Богохульство Антихриста. Антихрист не только имеет такую интересную природу, он не только поражает всех, что ему поклоняются, он очень открыто, очень конкретно хулит Бога. 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Очень интересные стихи. Во-первых, посмотрите, ясно сказано, что ему уста на 42 месяца, то есть 3,5 года опять. Это вторая половина. Даны уста, говорящие гордо и богохульно, и власть действовать. И он отверз уста, и он хулит Бога, чтобы хулить его имя и жилище его, и живущих на земле. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И действительно, он всех тех, кто был верующий, обезглавливали. Ясно, здесь один результат от всего этого. Власть над всяким коленом, всяким народом – это всемирное правительство. И поклонятся ему все живущие на земле, заметьте, относящие к категории тех, чьи имена не записаны в книге жизни у Агнца. По всей видимости, останутся еще те, которые записаны в книге жизни у Агнца, то есть вот те спасенные, те избранные, которые через смерть придут к познанию Бога и к преклонению перед Ним. 4. Что сказано, что мы знаем о звере? Мы видим его природу, поклонение ему, мы видим, как он богохульствует. И последнее, он имеет колоссальнейшую власть, и эта власть выражается очень интересно. 15 стих продолжает повествование, говорящее о действии лжепророка. Мы о нем чуть-чуть попозже поговорим. Послушайте, что он делает, лжепророк. «И дано было ему вложить дух в образ зверя», то есть когда зверя поразят. 9 стих. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее, говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Это всех коснется. Поражение религиозной системы Антихриста, оно коснется всяких разных властей. Вот это конструкция земной власти, которая будет поражена. Последний противник, кто будет противиться, это народы земли. Итак, мы говорили о том, что есть пять противников. Дьявольская троица, дракон, зверь, лжепророк. Или дьявол, антихрист и лжепророк. Великая блудница – это религиозная, экономическая, политическая система мира. И народы земли. Откровение 9.20. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Мы уже читали несколько подобных текстов. Люди продолжают хулить Бога. 16 глава, 21 стих. «И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая». То есть, кроме того, что дьявол против Бога, еще и народ. И помните, мы уже читали, когда вот эти три беса выйдут из бездны, и когда они начнут обольщать народы, то они соберут все эти народы, и все народы выйдут, чтобы воевать против Бога и против Иерусалима. И самое последнее. Мы говорим сегодня о четырех вещах. Мы говорим о прогрессии Божьего суда, о проповеди Божьего спасения, о противостоянии Божьей власти. Мы говорили о тех, кто противостоит Божьей власти, и поражение Божьей силой. Как все это будет поражено Божьей силой. Как я уже сказал, об этом мы поговорим подробнее в следующий раз. Я только прочитаю несколько стихов из 19 главы книги Откровения. «И увидел я», с 11 стиха мы читаем, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя его, ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». 16 стих. «На одежде, на бедре его написано: Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами». Это будет Армагеддонская битва, это будет глобальная катастрофа земли. Сразу после этого 20 глава начинается с тем, что двое вот из этой троицы брошены в озеро огненное, третий, самый главный, сатана, будет скован на 1000 лет, и потом после 1000 лет опять будет припровожен туда же. Вот эта история, вот это конец. Это еще не самый конец, мы еще будем говорить о конце, мы будем говорить о том, что следует за ним. Но Писание открывает нам, заметьте, мы прошли сегодня всю книгу Откровений, мы дошли до 19 главы, мы дошли до этой финальной точки, в которой Бог подводит черту, в которой Бог достигает своей цели. Заметьте, человеческая гордыня не только сломлена, посрамлена полностью. Бог показал это людям, показал для того, чтобы человечество сегодня, каждый человек сегодня мог смотреть туда вперед и знать, что он проиграет, если не преклонится перед Богом. Чтобы он не уповал на силу, не уповал на способности интеллектуальные, не уповал на то, что мощью своей он сможет защитить себя и устоять каким-то образом в своем споре с Богом. Я думаю, что самым большим уроком для каждого из нас сегодня является не только то, что мы знаем конец, а является то, что для каждого из нас это очень важное предупреждение, что самое большое и самое важное, что есть и что только может быть в жизни каждого из нас, это полное, искреннее, сердечное преклонение перед Богом. Если этого нет в сердце, если этого нет в жизни, человек обрекает себя на то, что он продолжает бороться с тем, кого нельзя победить. Он продолжает бороться даже тогда, когда абсолютно ясно, что проиграет. И он продолжает бороться только для того, чтобы быть абсолютно полностью посрамленным. Когда я читаю эти последние стихи, «Зверь и царь, цари земные и воинства», эти люди после всего того, что было, они, по всей видимости, надеются на супероружие, наверное. Они, наверное, надеются на то, что они смогут что-то противопоставить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!